Давайте мы с вами, друзья, откроем Евангелие от Матфея, 13 глава. Сегодня у нас последний раздел этой главы. Достаточно глубокий, и в то же самое время мы видим, как чередуется тема всего этого повествования, как мы видим противостояние Христу с разных сторон, в разных обстоятельствах, разной категории людей. И мы должны этот текст, который здесь нам Господь оставил и поместил, увидеть, насколько он полезен для нас, чтобы мы не оказались в подобных ситуациях, в тех обстоятельствах и в ожесточении, в котором был израильский народ. Итак, Евангелие от Матфея, 13 глава, с 53 стиха. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков, Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его? Не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Ключевая мысль, которую мы здесь видим, это неверие израильского народа. Сама тема неверия, друзья, она просто должна нас ошеломлять и приводить в страх. Вот просто подумайте, что такое неверие? Что такое неверие человека по отношению к Богу? Мы очень редко об этом думаем. Мы очень мало на эту тему, может быть, достаточно размышляем. Если бы оно было сбалансировано в нашей жизни, наша церковь сияла бы от ореола веры в Бога, если бы то слово, которое мы имеем, исполняли его в своей жизни. Потому что это слово, которое дано, оно дано для исполнения. Вот почему мы верим в Бога и называемся верующими, потому что все, что Он сказал, мы верим и исполняем. Не так ли? Так должно быть. Люди, которые не верят Богу по разным причинам, не будем сейчас в них вдаваться, тем самым заявляют о себе. Кто ты, чтобы я тебе верил? Что значит для меня твои слова, чтобы их исполнять? Писание очень часто говорит о том, что люди, которые не верят Богу, Его словам, представляют Его лживым. Это очень ярко выражено в нашей реакции по отношению к Слову Божьему. Если нам снова посмотреть на весь контекст Евангелия, Евангелия от Матфея, мы увидим, что Царь пришел в мир. Единственный, премудрый, святой и истинный, для того, чтобы открыть людям истину. Потому что Бог видел и понимал и знал, что род человеческий заблудился. Он не знает, как ему жить. Люди не знают, зачем жить. Люди не знают, куда идти. Люди не знают, что их ждет после смерти. И во всех деталях, начиная от молодости до зрелости, до глубокой старости, люди не знают, как с этим справляться. Не знают, как семьи строить, не знают, как воспитывать детей, не знают, где и как получать образование, и зачем оно нужно, куда его применять. У людей абсолютно были разрушены основания и фундаменты. Вот жили по течению, копировали друг друга, и все. Но когда появился Христос, и начал учить, он стал излагать истину. Но проблема в том, что эта истина не вмещалась в их истину. Вот представьте человека, у которого с детства выросла рука вот неправильно. И он привык уже так себе где-то что-то чесать, делать, да, вот зубы, может быть, так чистить, я не знаю. Но люди привыкают. Это родная его позиция. А потом вы обращаетесь к этому человеку и говорите, ее нужно выровнять. Больно. В то же самое время я привык. А потом думать, зачем? Когда у нас выстраивается своя система ценностей, когда у людей выстраивается своя истина, и приходит абсолютная истина, которая показывает нам, как должно быть на самом деле, люди говорят: убирайся со своей истиной подальше. Не мешай нам жить. Мы привыкли к тому, что уже есть. И нас это абсолютно и вполне устраивает. Сегодня мы с вами будем говорить об опасности неверия. Очень примечательно. Но Иисус больше всех проблем имел с верующими людьми, так называемые верующие люди, которые обращены были к Писанию. И мы с вами говорили, что это те люди, которые должны были бы первыми окружить Его и сказать: «Ты Мессия, и мы все будем делать для того, чтобы прочищать Тебе путь к язычникам, для того, чтобы Царствие Твое распространялось и утверждалось». Но именно эти верующие люди, так называемые верующие люди, казнили Его, отвергли Его, унизили Его, оскорбили Его. Все самое страшное, что могло прийти только в голову человеку, оно родилось именно в этом сознании, потому что оно не хотело принять истину. Люди возвеличили себя и унизили Бога. Это высшая степень безбожия. Если мы посмотрим на контекст этого отрывка, мы увидим, что Господь, который закончил свое обучение ученикам, этим людям, которые были рядом с Ним, находились в окрестностях Галилеи, неподалеку от этого озера. Возможно, Иисус где-то передвигался из дома в дом. Мы не знаем, сколько это времени заняло, но мы читаем, Матфей записывает, что когда Он закончил поучение притч, Он вернулся в свой родной город. И вы знаете, что Его родным городом, где Он рос, был Назарет. И Он вернулся в ту синагогу, где с 12 лет по обычаю мальчики должны были посещать это место, где учили истинам Священного Писания. И вот та синагога, где Иисус впервые сказал свою проповедь, если вы обратите внимание на Луки 4 главу с 18 стиха, вы увидите, что там Иисус произнес свое первое учение. Во-первых, Он объявил Себя там Мессией. Он сказал: исполнилось Писание, слышанное вами. Дух Господень на мне. И люди понимали, что Он цитирует Исаию, потом говорит: то, что Исаия говорил, исполнилось сейчас во мне. Во-вторых, Иисус поставил людям диагноз. Народ привык слушать Слово Божье, но в котором нет того зерна полезного для их сердца. Уже в те времена учились люди вот говорить обтекаемо, говорить с тем, чтобы это делало какой-то массаж для ушей, приятно слушать. Но Христос сказал им: я пришел для того, чтобы дать слепым зрение, отпустить измученных на свободу, дать пленникам простор жизни, духа, проповедовать амнистию. И когда люди слышали, они понимали: это ты в наш адрес говоришь, что мы слепы? Мы в заключении каком-то. Мы нуждаемся в какой-то свободе. Кульминация этой проповеди была в том, что Иисус обвинил их в их неверии. Вы помните, когда Иисус привел пример с женщиной-язычницей, которая жила в Сарепте, который был пророк Илия в этот 3,5-годичный такой период засухи. И Христос сказал: ни к одной из вдов в Израиле Бог не проявил милости, кроме женщины-язычницы. Господь еще хуже усугубил это положение в проповеди, эту иллюстрацию, которую Он предложил. Как насчет прокаженных в Израиле? Разве их не было? Полно было. Но никому Елисей не был послан, и никто не имел вот этой великой привилегии быть исцеленным, кроме сирийского воина, врага вашего, Неймана. Это была последняя капля. Они больше не могли терпеть такого проповедника. В его родном городе никогда никто не мог посметь себе дерзнуть так. Мало того, что он назвал себя Мессией, так он прямо оскорбляет всех нас. И они взяли, вытолкали его за город и хотели сбросить его с вершины. Но Христос сверхъестественной силой взял и прошел посреди этой толпы и удалился. И он второй раз приходит в этот же город. Прошло приблизительно год с тех пор, когда это событие произошло. Иисус снова там появляется. Я думаю, что эти люди, скорее всего, осознали, если этот парень пришел, то наверняка что-то в нем поменялось. Если ничего не поменялось, он рискует. В этот раз мы не дадим ему просто так уйти. Лично я переживаю, друзья, что во многих церквях сегодня происходит та же картина. Христу нет места. Библейскому Христу нет места. Нам нравится, или многим христианам современным нравится Христос, который исключительно сосредоточен на человеке. Он работает на человека, он думает о человеке, он делает все для человека. Мы живем в такой ужасный, разбавленный истинослужью век гуманизма, где человек больше возвышается, а Бог принижается. Это новая псевдорелигия человеческого разума, который пытается совместить наши нужды с Божьей истиной. И у некоторых это очень удачно получается. И очень сложно провести иногда границу, где истина, где ложь, потому что так оно перемешано сегодня. И я думаю, если бы Христос сегодня переодевался и был воплощенный, и время от времени посещал церкви с проповедью, он был бы многими церквями не принят. И мы не думаем, что уникальность просто во Христе. Что вот Он колол бы нас. Проблема в человеческих сердцах, которые закрыты и в большей степени пребывают в каком-то неверии. Об этом раздел вот этой части, когда Христос пришел в синагогу и начал проповедовать. Я хотел бы, чтобы в этом тексте мы увидели с вами четыре опасности неверия. Первое, 54 стих, оно показывает нам, что неверие рождает лицемерие, производит лицемерие. Давайте мы снова вернемся к этому тексту. «Придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись, приходили в восторг, им очень нравилось». Вот это те проповеди, когда люди слышат, и все, что у них работает, это их голова. Они кивают, они соглашаются. Да, да, это Библия говорит, это истина. Но вот здесь висит большой ржавый замок. Более того, ключа нет к нему. И никто его не ищет и не собирается ничего делать. Они изумлялись, в Писании сказано, потому что слышали мудрость из Слова Божьего. Нам не сказан текст, о котором в данном случае Иисус проповедовал, но то, что Он проповедовал и то, как Он проповедовал, они не могли усидеть на месте. Не знаю, если бы это было в современной какой-то вот такой церкви, а может быть, афроамериканской, после каждого слова были бы крики «Аминь, брат!» Это были бы хлопки, это была бы овация. Они изумлялись этой мудрости, потому что они почувствовали, среди нас есть тот, кто никогда так не проповедовал. Это вызывало у них радостные эмоции. Они изумлялись силе Христа. Та сила, дословно нужно было бы перевести, заключалась в Его чудесах. Достаточно времени прошло в служении Господа, и Он очень много свидетельствовал о Себе тем, что это не обычный человек, это воплощенный Бог. В той местности, где Иисус жил, и в том районе, где Он служил, в самые первые годы своего служения, больше всего было сделано чудес. практически все население. Вот если его взять, пересчитать, и то количество чудес, которые Иисус сделал, было свободно от всех своих недугов, немощей, одержимостей, болезней, чего бы там ни было. Тысячи и тысячи людей обрели счастье. И не заметить этого во Христе невозможно было. И люди изумлялись. Им нравился такой Христос. Друзья, но это лицемерие. Вот есть какой-то невидимый забор между Богом и людьми. Когда через этот забор Бог может что-то бросать нам на нашу территорию. Если ты исцеляешь моих родных, ты мне нравишься. Если я оказался в беде, и ты меня выручил, люблю тебя. Если еще что-то в моей жизни ты делаешь, восторгаюсь тобой. Но пустить тебя к себе домой не пущу. Я сам хозяин своей жизни. Я сам знаю, как что наводить, какой порядок и что нужно делать. И это не был уникальный период. Если вы были на молитвенном собрании, в среду мы читали это 77-й псалом. Я хочу снова прочитать несколько стихов из этого псалма. 34, 35, 36. Послушайте. Когда он убивал их, речь идет о Боге и израильском народе, который всегда упрямился или очень часто упрямился Богу. Они искали его и обращались с раннего утра, прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище и Бог Всевышний, избавитель их. Смотрите, и льстили ему устами своими и языком своим лгали пред ним. Как только они чувствовали его руку на себе тяжелую, продолжительную в этом наказании, они знали адрес, знали правильные слова, знали абсолютно все, что нужно было сказать Богу. Но Бог разоблачал их. И записано, что точно сказано, они льстили ему и лгали пред ним языком своим. Как страшно, когда люди в своих молитвах льстят Богу. Как страшно, когда люди лгут Богу, говоря о Нем Всевышний, но презирают Его. Восхищаются им, но бесчестят Его в повседневной жизни. Это и есть то лицемерие, которое порождено неверием. Если бы мы знали настоящего Бога, пред которым трепещут сердца наши, у нас бы соответствовало сердечное состояние с тем, что мы говорим, и то, как мы живем. Вот в какой атмосфере Христос оказался. Вот какие люди им изумлялись. Неверие – коварный враг человеческой души. Утонченный и опасный. Он окутывает человеческое сердце. И наступает такой момент, когда сам человек перестает уже осознавать, где он настоящий. Потому что то общество, где рос Иисус, оно с детства было воспитано на ценностях Священного Писания, на Пятикнижии Моисея. Но они туда вчитывали свое толкование. Они разбавляли Писание своими традициями. И как только среди них оказался вот этот абсолютный оригинал, они это не могли пережить. Вторая опасность. Неверие производит духовную близорукость, что в конце концов она приведет к полной слепоте. 55 и 56 стих. После того, когда Иисус, может быть, даже во время того, когда Он проповедовал, по залу пошел какой-то шепот с вопросом, не плотников ли Он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? Если вы восхищаетесь, почему вы такие вопросы задаете? Неверие заставило их смотреть очень близко перед собой. Они не видели в нем святой характер. Они не видели в нем святое происхождение. Они не видели в нем святые дела, святые чудеса. Абсолютно все, что он делал. И не просто где-то в какой-то части Израиля, в каком-то городе. Но тот масштаб, который уже к тому времени накрыл его служение таким образом, что не должно было быть у человека ни одного сомнительного аргумента. Посмотрите, как неверие оправдывает себя. Как оно близоруко, как оно скудно по своей природе и сути. Для того, чтобы уйти от той проповеди, которую Иисус говорил к людям в этом учении, они начинают ставить под сомнение вообще, кто он. Мы знаем его родителей. То есть, говоря, вот такие, задавая такие вопросы, что они сказали? Кто его родители? Плотник. Мать обычная домохозяйка. Называют имена их. Мы их знаем. Ничего особенного. Если и народ представлял, что должен прийти Мессия, это должен был быть какой-то особый случай или событие, гром и молния. Он должен был родиться как минимум, наверное, в какой-то священнической семье. Он должен был прийти в этот мир с триумфом, но не в хлеву где-нибудь, незаметно, в Вифлееме, в каком-то там, на самой крайней улице, в самом каком-то забитом домике. Это должно было быть великолепным. Не впечатляет. Они перечисляют его братьев, сестер, мы их знаем. В них нет ничего особенного. И они во Христе ничего особенного не усмотрели. Кто он? Кто он? Сын плотника? Как раз эта мысль показывает нам, что Христос до того момента, когда Он вышел на служение, ничем не отличался от обычных людей, в том числе от своих родных братьев. Если вы помните, что даже родные братья, они не верили в Иисуса Христа. Для них это было тоже очень странно. Вырос вместе с ними, друг у друга на глазах, и потом вдруг он заявляет, что я Мессия, я Божий Сын. Я не знаю, где была Мария и Иосиф, почему они их не обучали и не наставляли, не воспитывали так с раннего детства, чтобы они верили, что старший ваш братик – это Божий Сын. Но они не верили. И это тяжелое последствие неверия ослепило людей или искажало ясную картинку. Они видели чуть-чуть, но они не видели все панорамы Божьей. Вот когда мы говорим о современном христианстве, все, что мы, может быть, видим или разбираемся, это деноминации какие-то, это какие-то внутрицерковные традиции, которые со временем где-то приобретают какую-то красоту или, может быть, безобразие, от которого хотим избавиться. И вот где-то в этих мелких вещах мы возимся. И нас почему-то, к сожалению, не восхищает Бог Вселенной, всего мира, Бог вот этого грандиозного масштаба, этого плана, в который Он нас с вами поместил. Для того, чтобы в этом плане ощутить это достоинство, я инструмент в Его руках. Я от всего сердца хочу верить каждому Его слову. Я каждый свой день жизни хочу проводить в замысле о Нем и с Ним, и для Его славы. Братья и сестры, мы уже много лет собираемся вместе. Прокрутите хотя бы последний месяц своей духовной жизни. Как выглядит воскресный день после собрания? Как он выглядит до собрания? Как выглядит неделя нашей жизни? Как много там места нашей вере в Бога? Как наши дела соотносятся с верой? Как наши отношения с людьми строятся во свете Божьего Слова, во свете веры Его? И мы поймем, что мы глубоко неверующие люди. И Христос для нас становится какой-то опосредовательной личностью. Мы понимаем, что где-то нужно собираться нам, что-то говорить, петь. Но Он не преломлен в нашей жизни, чтобы не было, не видать вот этого, знаете, полного сокрушения. Молодежь может говорить мирским сленгом, пожилые люди живут какими-то обидами, вот ропотом каким-то, недовольством. Среднее вот поколение людей, оно вот мечтает еще о чем-то или переживает об упущенных годах. И все какое-то такое вот приземленное. Диагноз этому – близорукость. Кто такой Христос? Что Он сделал для меня? А если бы сделал, а если бы вот и не сделал, то я все равно дам этому происходящему какую-то оценку. И мы снова и снова топчемся на одном и том же месте. И сами до конца не понимаем, зачем мы в церкви, почему мы верующие люди. Если мы мыслим так и поступаем, и в этих отрывках видим какое-то отображение себя, неверие как плющ, как ядовитое какое-то растение, как удавка, плавно, но постепенно и уверенно пытается удушить нашу веру. Друзья, сопротивляйтесь этому. Сами не можете просить и кого-то другого. Вот что нам нужно, это обратить взор на Христа и возвеличить Его в Его Слове, принимая Его истину в жизнь свою и исполняя. Очень много повелений здесь открытых и ясных, которым не нужно читать комментарии какие-то, нам не нужно читать каких-то сложных книг для того, чтобы с греческим языком разобраться и понять, нужно ли в воскресенье, например, приходить поклоняться Богу, с каким сердцем это должно быть. Мы уже это знаем, это первый класс. Однако видим, что не получается, и голова наша занята постоянно чем-то другим, и мы хотим, чтобы она была занята чем-то другим. Мы не представляем, чем же она будет еще другим занята, если не тем, чем она сейчас занята. Христом. Исключительно Христом. И нам нужно этому учиться. Хорошие слова в начале собрания мы слышали о том, что день нам нужно начинать подобно Христу в общении с нашим Богом, Отцом Небесным. И если Сын Божий нуждался в этом, тем более мы, братья и сестры, немощные и слабые, подвержены страстям и искушениям. Если Сын Божий находил время достаточное, чтобы быть у ног Отца Своего и уединялся, тем более мы должны быть. Это не просто рассказ для того, чтобы начать собрание. Это Слово Божие для того, чтобы напомнить нам, какими мы должны быть, если мы называем себя учениками Христа. Отображается ли это ученичество в практической повседневной жизни? Или мы до утра смотрим несколько фильмов, а потом ни швабра, ничем не содрать с постели ребенка, или там на работу человек просыпает, или еще куда-то, и придумывают разные истории, почему он не пришел. Вот интересные фильмы вышли. И вот представьте, в такое сознание поместить Слово Божие. Да оно будет вызывать раздражение, да оно будет вызывать интоксикацию какую-то, оно будет просто мешать в жизни. Но человеку нужно определиться, где ты, с кем ты, кто твой Бог, кому ты служишь, за кем ты идешь, кому ты веришь, чью истину ты принимаешь, чем ты руководствуешься в жизни своей. И в соответствии с этим у нас будет плод. Мы будем идти за нашим учителем. Христу абсолютно не доставляло радости проповедовать об аде, о вечных муках и страданиях, но из великой любви Он предупреждал людей. Ему не доставляло великого восторга просто обличать людей из-за того, что Он чувствовал себя выше вас, и я сейчас вам докажу это. Из великой любви к ним, как мудрый врач, как отец, который хотел наставить детей и воспитать их, вот какую цель Он преследовал. Но неверие закрывает и сердце, и глаза, и искажает вот эту вот ясную картинку, что само по себе приведет к тому, чтобы оттолкнуть своего Спасителя. Христос отреагировал следующим образом. Он сказал: «Я вас понимаю, не бывает пророк без чести или без уважения. Единственное место, где он не может удостоиться чести, это его дом, это его город, это та местность или те люди, то окружение, где он родился и вырос». Я вспоминаю историю с первым царем Саулом, когда это обычный человек, которого взяли от стад коз, и его нужно было привести к новому титулу. И когда Самуил ему рассказал о всем Божьем плане, что с ним произойдет, и до того, когда он был представлен народу, до того, когда он был явлен как помазанник Божий для народа, уже Дух Божий сошел на Саула. Послушайте, друзья, очень интересная и вполне закономерная иллюстрация, ту, которую Христос привел. 1 Царств, 10 глава, 11-12 стих. Послушайте. «Все знавшие Саула вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал, а у тех кто отец? Поэтому вошло в пословицу, неужели и Саул во пророках?» Если перевести это попроще, то это звучит так. Кто такой Саул, чтобы ему быть пророком? Мы его достаточно хорошо знаем. Я вспоминаю, когда Бог обратил мое сердце, и самое первое мое желание, которое было обращено, это рассказывать подобным таким грешникам, как я, есть надежда в Иисусе Христе. Я не слышал очень много комментариев, но смелые люди иногда мне говорили, ты знаешь, что о тебе говорят? Ты сошел с ума. Ты из одной крайности бросаешься в другую. И вся информация, которую ты хочешь передать, ноль. Тебя хорошо все знают. Здесь меня никто не знает. Вы не знаете моего прошлого, поэтому слушайте меня. Если бы вы были моим преподавателем или соседом на одной площадке, если бы хоть раз ваше окно треснуло от того, когда я там, может быть, что-то бросил нечаянно или сам туда упал, в зависимости от этажа, где оно находится, или какие-нибудь другие неприятности вы бы получили из моей прошлой греховной жизни, я уверен, вам трудно было бы быть в этой церкви. Потому что у вас всегда перед глазами в одном глазу была бы картинка той моей жизни, а в этом глазу какой-то другой человек, и вы бы все время думали, неужели и Саул во пророках? Когда рос Господь Иисус, конечно, это не та иллюстрация со мной или с Саулом. Христос никогда никому окна не бил, и никогда ничего плохого не делал никому. В то же самое время мы можем сказать, и чудес никаких не делал. Некоторые говорят, что Иисус до того, когда вышел на служение, он там чуть ли не пальчиком своим грязную воду в колодце мог исцелить, и она была нормальной. И уже он маленький был, там и птичек исцелял, и там собачек, и еще чего-нибудь делал. Это неправда. Если бы такое было, люди бы приняли его. Он ничем не отличался. Ни в хорошую, ни в плохую сторону. Он был обычным назаретским подростком. И это трудно было людям принять. Что этот юноша, который появился среди них, говорит о себе, я Мессия, ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Вот почему им трудно было это принять. И умножьте это на то глубочайшее неверие, где люди наслаждаются этим. И появляется тысяча аргументов, чтобы отвергнуть этого человека. Третья опасность. Неверие лишает людей вечной жизни. Мы это видим в 57 стихе. И соблазнялись о нем. Мы уже как-то говорили об этом слове, что значит соблазняться. Когда читали историю в 11 главе этого же Евангелия от Матфея, когда Господь ученикам Иоанна, которые пришли удостовериться, Мессия ли он, Иисус говорил, счастлив или блажен тот, кто не соблазнится о мне. Я напомню, что это слово, которое в нашем тексте звучит как глагол, но оно происходит от существительного слова греческого «скандалон». Скорее всего, это русское слово, которое мы используем часто как «скандал». Вот его значение. Это притыкаться или преткновение, сомнение, это смущение. И даже резкая его такая вот форма, как оскорбление. Когда происходит скандал, наверное, весь этот комплекс этих понятий существует. Так вот, Иисус своей проповедью, своим происхождением, Он вызвал скандал у людей. Он заставил их прийти в крайнюю точку накала. Они соблазнились, то есть Он, другими словами, Он вызвал у них какое-то преткновение. Сам Господь неоднократно говорил: горе тем людям, через которых приходят, помните что? Соблазны. Именно это же слово стоит. Преткновение, огорчение, раздражение, препятствие. Но люди во Христе увидели данное препятствие. Что произошло? Они в своих сердцах и в своем разуме поставили точку в отношениях с этой личностью. Они его отвергли. Они приткнулись. Вот это тот камень, который отвергли строители. Но мы знаем из Писания, но который сделался главой угла. Я хотел бы привести три таких, на мой взгляд, ярких, ключевых текста в Священном Писании, конечно же, гораздо больше в Библии, где во Христе показана нам исключительная возможность иметь вечную жизнь. Для тех, кто не знает или забыл, друзья, нас ждет вечность. Нас ждет вечность. Бог создал нас существами, способными быть в вечности. Но есть две вечности. Вечность блаженства в доме Отца Небесного и вечность страдания, о котором мы говорили в прошлую проповедь. И никто не сможет миновать этой участи, которую Бог запланировал. Но та истина, которая пришла нам во Христе, показывает нам, что человек никаким образом, своими силами, своими ресурсами не может попасть в вечность к Богу. И если вам хоть немножечко болит зуб, и вы представляете, насколько это тяжело переносить, и вы мчитесь к врачу, чтобы эту боль утихомирить, и не хотели бы, чтобы эта боль сопровождалась всю вечность, подумайте о своей душе, которую Бог призывает к вечному блаженству, чтобы наслаждаться и душой, духом, и телом в Его присутствии. Все, что сделали эти люди, они взяли этот источник жизни, это лекарство, просто выбросили. И они удалили от себя единственную возможность иметь вечную жизнь. Неверие и ад – это одна тропа. Это путь, который обязательно сюда приведет. Вера во Христа и небеса – это причина и следствие. И на пути к этому, или этот путь начинается с личности Иисуса Христа. Вот один из отрывков Иоанна 10:9. Господь о себе говорит: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Мы можем нарисовать тысячи дверей, и люди способны рисовать эти двери. Люди способны каким-то образом убеждать друг друга, что это ведет к спасению. Но Христос о себе говорит, не кто-то другой о нем, но Он о себе говорит: «Я есть эта дверь, и кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Как печально будет, когда многие люди подойдут к какой-то двери, мнимо нарисованной в своем воображении, эта дверь окажется закрытой. В ответ будет тишина. Когда люди будут ломиться в эту дверь, никто туда не войдет. Потому что исключительный путь и дверь к спасению – это Иисус Христос. И люди взяли и отвергли Его. Второй текст. В этом же Евангелии Иоанна 14 глава 6 стих. Иисус о себе говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Послушайте, друзья. Никто, это сильное слово, никто не придет к Богу, как только через меня, говорит Иисус Христос. Вот почему Никодим испугался, когда Христос ему сказал: «Никодим, если с тобой не произойдет обращение, возрождение, дверь закрыта, и ты сбился с пути, и ты не попадешь на небеса. Вот почему Павел испугался, который думал, что достаточно быть религиозным, активным деятелем, принадлежать семени Авраамову, и это приведет его в Царствие Небесное. Но ему нужна была эта встреча с этой дверью, с этим истинным путем, который указал бы ему на путь спасения. Пламенная проповедь апостолов в самом начале их служения, Деяния апостолов 4:12. Я читаю знакомые нам тексты, которые многие из вас знают их наизусть. Вот что они проповедовали. Они были просто заражены, если можно так выразиться, этой мыслью, и ни о чем другом они не хотели проповедовать. Посмотрите, нет другого имени под небом. Тысячи имен было известных на тот момент. Тысячи разных вариаций на то, как можно прийти к небесам. Но апостолы говорили, нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Я думаю, этих стихов достаточно. Нет Христа, нет вечной жизни. Нет Христа, нет искупления грехов наших. У Бога нет ни одной причины просто так принять грешника к себе и сказать, ну заходи, ты уж не хуже всех. Причина, по которой народ сегодня или народы живут в беспечности, это потому, что они еще не чувствуют гнева Божьего. Павел понимал этот замысел и говорит, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. И это гнев страшный. Если мы его не видели воочию, почитайте, что было в период потопа. Почитайте, как Бог разобрался с нечестивцами в период Содома и Гоморры. И в периоды других каких-то локальных таких вещей. И вы увидите, насколько страшен Бог. Люди беззащитны без Христа. И всякий уповающий на себя или на что-либо другое, кроме Христа, это все равно, что уповать на паутину, которая сохранит от падающего сверху камня на голову. Это безумие. Ни один зонт не спасет людей. Пусть бы придумывали разные искусственные пути. Гнев Божий обрушится на этих людей. Люди, отвергшие Мессию, подписали сами себе приговор. И наоборот, братья и сестры, насколько мы блаженны и счастливы, что в этом сладком имени Иисус Христос Бог очень любит нас и принимает нас. И в этот славный день встречи никаких вопросов к нам не будет. Потому что все наши грехи и беззакония ради Иисуса Христа, ради Его праведности, послушания, стопроцентной преданности Богу, то, что мы с вами не сделали, но сделал вместо нас Христос, Бог взял все наши беззакония и преступления и выбросил за спину. Удалил, как восток от запада, которые никогда по определению не соединятся. И назвал нас своими, и грехов, и беззаконий никогда не вспомнит. Это животворит мое сердце. Эта истина радует дух мой. Оно животворит сознание мое. Оно дает мне силы жить на этой земле в это короткое время, которое Бог отвел. Именно имя Иисуса Христа. Заберите имя Христа из центра Писания, в котором Он вращается, и оно потеряет всякий смысл. Это будет книга истории, это будет книга нравоучений, чего угодно, но это не будет книга спасения. И все люди, которые вне Христа, они погибли в своих грехах и беззакониях, и бесконечно потеряны. Вот почему это имя должно просто захватывать наши сердца, и мы должны жить им. Вот почему апостолы жили этим именем, и дороже имени для них не было, и об этом имени они проповедовали. Как тяжело было Божьему Сыну, придя в свой город, в свое отечество, к своим соседям, и получить такую пощечину, получить такое оскорбление. Кто ты такой? Убирайся отсюда. Кто ты такой? Кто твои родители? Кто твои родственники? Кто ты сам такой? Нигде не учился, нигде мы тебя не видели, не знаем. не хотим тебя вообще иметь даже близко с собой. Неверие, оно ведет к погибели. Неверие ведет к аду. И последнее, четвертая опасность, которую мы видим в этой истории. Неверие лишает людей земных благ. Пока люди живут на земле, неверие само по себе отдаляет их от Бога, чтобы Бог животворил их и благословлял. Сказано, не совершил там многих чудес по неверию их. Господь хотел это сделать. И мы знаем, что Он иногда делал чудеса и благословения свои изливал в тех местах, на тех людей, которые даже Его не просили. Но Он не разбрасывал свой жемчуг, свою драгоценность просто так направо-налево. Он всегда хотел отыскать тех людей, чья вера была бы откликом на Его благодать, на Его доброту. Мне нравится, как Роберт Спраул говорит, комментируя этот стих, послушайте, пожалуйста. «Иисус не совершил многие чудес в Назарете не потому, что без веры людей Ему не достает силы, но потому, что без чудес, потому что от чудес без веры мало пользы». Бог мог делать чудеса, но Он понимал, если я буду делать чудеса, и вы не верите, что изменится? Помните притчу, которую Господь рассказал о богаче и Лазаре, и что с ними происходило после смерти физической, когда они были в вечности? Когда этот богач осознал, что назад дороги нет, та дверь, в которую он ломился, стучал, оказалась ложной дверью. Тот образ жизни, который он избрал, оказался псевдосчастьем. И его бесконечные муки и страдания не давали ему покоя, но он думал о своих родственниках и просил, пусть этот бедняк придет в мою семью, к моим 5 братьям и расскажет им всю истину, чтобы они сюда не попали. Я не хочу такого родства видеть здесь, пусть они будут там. Авраам достаточно спокойно сказал ему, у твоих братьев есть Слово Божие, или более дословно, как он выразился, закон и пророки, пусть слушают их. И даже если мертвый к ним явится, или кто воскреснет, не поверят. Смотрите, если люди не верят изначально истине Божьего Слова, ни одно чудо их не впечатлит. Вот почему Иисус не стал делать ничего. Не потому, что Он не мог, а потому, что без веры людей эти чудеса не имели бы никакого смысла. Мы сегодня можем стараться изобразить что-нибудь такое, чтобы впечатлило людей, чтобы церкви наполнялись. Но людей нужно всегда этим подпитывать, подкармливать. Как только заканчивается это, народ сразу же уходит. Потому что чудеса впечатляют чувства, вызывают эмоции, но не приводит людей к живой вере. Вот почему Иисус говорил, что чудеса и знамения ищут злой род, лукавый и прелюбодейный. Вот почему Иисус, когда Фома искал вот этого чуда, увидеть или своими руками потрогать эти раны, Иисус подозвал его и говорит, ну иди, потрогай, посмотри. И он в восторг пришел, да, ты мой Господь и ты мой Бог. Помните, как Иисус ответил? Счастливы те люди, которые не видели меня в теле, не видели ни одного из тех чудес, которые видели вы, но уверовали. В этом блаженство. Однако большинство историй, которые мы читаем, даже вот до 13 главы в Евангелии от Матфея, мы видим, что люди в своей земной жизни переживали глубочайшее благословение, исцеление и многих-многих других вещей. Именно потому, что они верили в Иисуса Христа, как в Мессию. Я кратенько хочу напомнить об этих историях. 8 глава, 10 стих. Это исцеление слуги сотника. Я читаю эту фразу, цитату. «Иисус удивился и сказал идущим за Ним, «Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры». Матфея 9 глава 2 стих. это исцеление парализованного. Видя Иисус, смотрите, веру их. Первое, куда обращает внимание Христос в жизни человека, это на их веру. Если там она, сказал парализованному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, для того, чтобы и выздороветь, и получить прощение грехов, обязательно нужна вера в Мессию. 9 глава, 22 стих, исцеление женщины, которая страдала много лет от кровотечения. Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. И снова вера. Это сам Сын Божий акцентирует внимание на вере. И последний текст, 9 глава, 29 и 30 стих, это исцеление слепых. Он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. Когда Господь покидал землю, или когда Его служение приближалось к концу, Он говорит, когда Сын Человеческий придет, найдет ли веру на земле? Вот мы с вами увидели в этом тексте четыре основные опасности неверия, которые приводят людей, во-первых, к лицемерию, во-вторых, производит вот это вот печальное духовное близорукость или слепоту, производит смерть или лишает человека вечной жизни и лишает людей земных благословений. Если мы верующие, мы называем себя верующими в Иисуса Христа, ни одного из этих признаков не должно быть в наших сердцах, в нашей жизни. В заключение я хотел бы прочитать цитату одного, я так думаю, что это проповедник, служитель Джефф Ахара. Может быть, не обязательно запоминать его имя, но послушайте, что он говорит, касаясь подобных отношений людей и Бога. «Зачем звать меня Господи, Господи, но не выполнять моих повелений? Вы называете меня путем, но не идете мною. Называете меня жизнью, но не живете мной. Называете меня владыкой, но не повинуетесь мне. Зовете меня хлебом, но не едите. Называете меня истиной, но не верите в меня. Зовете меня господином, но не служите мне. Не вините меня, когда услышите обвинение». Давайте помолимся.